Хорохордина Ольга Витальевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания. Лекция номер 6. Подходы к анализу материала, основные методы лингвистического исследования, методы исследования лексики и грамматических явлений в аспекте РКИ при функционально-семантическом подходе. В первой части лекции мы рассмотрим следующие вопросы. Методы сбора материала и накопления теоретической информации по избранной теме исследования в области лексики и грамматики в аспекте РКИ при функционально-семантическом подходе. Магистратура является второй ступенью высшего профессионального образования. Поэтому в магистратуру, как правило, поступают те, у кого уже, по крайней мере, в самом общем виде есть идея, какого рода исследования они намерены выполнить в рамках подготовки выпускной квалификационной работы. После того же, как магистрант, проконсультировавшись с научным руководителем, определяет предварительно тему своего выпускного квалификационного исследования, обозначив объект, предмет, материал и цель исследования, ему предстоит перейти к первой фазе подготовки своей научной работы – накоплению теоретической информации по теме исследования и сбору материала. Накопление теоретической информации предполагает поиск и изучение научной литературы по выбранной теме исследования. Накопление теоретической информации необходимо магистранту для того, чтобы четко осознать, обращался ли кто-либо когда-либо в лингвистике к изучению выбранного магистром объекта, предмета, материала исследования, с какой целью проводились такие исследования и какие результаты были достигнуты. На основе такого рода сведений магистрант должен выявить степень изученности вопроса для того, чтобы, с одной стороны, понять, не является ли выбранная им тема разноаспектно, детально и достаточно полно исследованной в уже опубликованных научных трудах, что сделало бы намеченное им исследование нецелесообразным. С другой стороны, магистранту предстоит осмыслить историю изучения выбранной им исследовательской проблемы, на фоне чего определить актуальность и новизну своего исследования. Сбор и накопление теоретической информации по теме осуществляется прежде всего в процессе изучения электронных и печатных версий научных монографий, статей в научных изданиях, сборников научных трудов и тезисов конференций, авторефератов диссертаций, лингвистической справочной литературы, терминологических словарей и лингвистических энциклопедий. Работа с научной литературой по избранной теме исследования не предполагает пассивного восприятия информации, а требует от магистранта активного научного познания, познания критического и творческого, которое прежде всего опирается на ряд общенаучных методов, таких как анализ, то есть осмысление изучаемой теоретической концепции путем выделения в ней составляющих ее положений. Синтез – объединение познанных в результате анализа элементов теории в единое целое, единую теоретическую концепцию. Сравнение – одновременное рассмотрение двух и более научных положений, определений, выводов, точек зрения, концепций с целью обнаружения между ними сходств и различий. В результате анализа, сравнения и синтеза достигается понимание магистрантом сути научных концепций. Это понимание углубляется, если магистрант путем использования ряда общенаучных методов, нацеленных на выдвижение научно обоснованных гипотез, делает на основе понятых им теоретических концепций самостоятельное, вероятное, правдоподобное умозаключение, существенное в отношении его собственного исследования. К таким общенаучным методам относятся аналогия, вероятное правдоподобное заключение о сходстве двух предметов или явлений в каком-либо признаке на основании установленного сходства их в других признаках. Например, если научно доказано, что глагол «женить» является двувидовым, потому что в его лексическом значении не противопоставлены процесс и результат, то магистрант может перейти к собственному суждению. Глаголы «наследовать», «казнить», в значении которых тоже не противопоставлены процесс и результат, вероятно, являются двувидовыми. Обобщение – это процесс мысленного перехода от единичного к общему, от менее общего к более общему. Например, в научной литературе высказано суждение о том, что после употребленных в форме прошедшего времени глаголов «смотреть», «посмотреть», «видеть», «увидеть», «слышать», «услышать», «чувствовать», «почувствовать» и некоторых других, в придаточных и заяснительных предложениях может употребляться для передачи одновременности действий глагол несовершенного вида и в прошедшем, и в настоящем времени, как во фразах «я видел, увидел, что он шел домой», «я видел, увидел, что он идет домой». На основании данного конкретного суждения магистрант может самостоятельно перейти к правдоподобному суждению более общего характера, сформулировав его так. В русском языке после употребленных в форме прошедшего времени глаголов со значением восприятия в придаточных изъяснительных предложениях может употребляться для передачи одновременности действий глагол несовершенного вида как в прошедшем, так и в настоящем времени. Дедукция – процесс аналитического рассуждения от общего к частному или менее общему. То есть дедукция тесно связана с обобщением, поскольку если исходные положения общего характера являются установленной научной истиной, то методом дедукции всегда будет получен истинный вывод. Например, во всех русских существительных среднего рода в единственном числе именительного падежа на «мя» при склонении добавляется перед окончанием суффикс «ен», за исключением формы винительного падежа единственного числа. В таком случае можно методом дедукции понять, что существительное знамя тоже будет иметь указанные особенности склонения, потому что оно среднего рода и оканчивается на «мя». Итак, в процессе чтения научной литературы по теме исследования должно совершаться не только понимание магистрантом теоретических концепций, но и происходить процесс самостоятельного выдвижения гипотез, научно обоснованных предположений о возможности применения положений изученных концепций к интересующему магистранта кругу языковых явлений. Таким образом, процесс накопления теоретической информации соединяется с выделением в ней научно обоснованных положений, требующих проверки на материале, выбранном магистрантом для исследования. В результате этого процесса формируется теоретическая база исследования. Не менее чем процесс накопления теоретических знаний важен на начальной стадии работы над магистерским научным исследованием сбор языкового материала по теме. Основными источниками материала для исследования лексики и грамматики в аспекте РКИ при функционально-семантическом подходе являются отдельные тексты или корпусы текстов, справочная лингвистическая литература, прежде всего словари и грамматики русского языка, и опрос информантов. В связи с последним важно иметь в виду, что фиксация устной речи требует от магистранта применения инструментального метода, в данном случае для записи звучащей речи на определенное техническое устройство. Работа с указанными источниками языкового материала нацелена на создание репрезентативной выборки языковых и/или речевых примеров, представляющих собой такую часть изучаемой лексической, грамматической или лексико-грамматической подсистемы языка или речи, которая позволяет делать более или менее точные выводы относительно всей рассматриваемой подсистемы в целом, а значит, способна служить эмпирической базой исследования. Кроме того, термином «выборка» обозначается и процесс извлечения из какого-либо источника и фиксации определенных единиц. Таким образом, создание эмпирической базы исследования лексики и грамматики в аспекте РКИ при функционально-семантическом подходе осуществляется выборочным методом, который не является собственно лингвистическим, а широко применяется и в других науках, например, в социологии. С точки зрения выбираемого из определенного источника языкового материала, выборка может быть ориентирована на извлечение и фиксацию. Во-первых, какой-либо конкретной лексической, грамматической или лексико-грамматической единицы. Например, выборка слов или фразеологизмов и соответствующих им словарных статей. Выборка словоформ, словосочетаний, предложений и соответствующих контекстов их употребления. Во-вторых, какой-либо группы лексических, грамматических или лексико-грамматических единиц, например, выборка контекстов употребления единиц определенной лексико-семантической или тематической группы, синонимического ряда, антонимической пары. Выборки, касающиеся групп языковых элементов, называются кластерными. Планируя выборку, необходимо четко определить ее единицу. Так нередко можно встретить в лексических исследованиях указание на то, что производится выборка слов с определенной семой в значении или фразеологизмов с определенным лексическим компонентом. Однако на деле происходит выборка словарных статей на основе заголовочных единиц. И в исследовании, как правило, магистрантам используются как сами языковые единицы, так и все данные к ним в словаре комментарии, толкование их значений и типичные примеры их употребления в речи. Сделаем еще одно важное замечание. В идеале при исследовании той или иной лексической, грамматической или лексико-грамматической подсистемы должны фиксироваться все ее элементы. Но проблема заключается в том, что язык нам дан не в непосредственном наблюдении. Мы о нем можем судить лишь по его функционированию в речи, которая является живой, подвижной, незамкнутой системой. Поэтому говорить о возможности сплошной выборки каких-либо единиц можно только условно, поскольку выборка, в которой опущен один элемент или некоторое количество элементов, уже не является сплошной в строгом смысле этого слова. Тем не менее, приняв к сведению данную оговорку, магистрант должен иметь в виду, что принято различать два основных варианта выборочного метода, которые используются в лингвистике. Метод сплошной выборки и метод частичной выборки. Сплошной в лингвистике считается выборка, если фиксируются все без исключения встречающиеся в определенном источнике материала элементы изучаемой подсистемы или все случаи употребления исследуемой конкретной языковой единицы. Что же касается частичной выборки, то она имеет свои разновидности. А. Направленная выборка. Это выборка, тесно связанная с целью работы и имеющая ориентацию на извлечение из определенных источников и фиксацию не всех, а только информационно ценных случаев для последующего их глубокого и всестороннего изучения. Очевидно, что такого типа выборка в значительной мере субъективна, потому что решение о степени ценности того или иного контекста или же той или иной единицы для проводимого исследования принимает сам магистрант, с неизбежной долей субъективизма определяя критерии ценности того или иного примера для выборки. Б. Выборка доступных случаев. Название этой выборки говорит само за себя. Автор прибегает к такой выборке тогда, когда доступ к исследуемому материалу ограничен. Например, наблюдение за словоупотреблением в текстах протоколов судебных заседаний или же в текстах ведения коммерческих переговоров. В. Квотная выборка – это выборка, ограниченная количеством принимаемых во внимание случайно выбранных примеров. Например, первые встретившиеся в определенных текстах 300 случаев употребления неизменяемых прилагательных в русском языке. Очевидно, что количественное определение достаточности выборки для того, чтобы на ней можно было сделать научно ценные выводы об изучаемой языковой единице или группе таких единиц, субъективно и принимается магистрантом на основе выдвигаемых им аргументов, среди которых может быть и ссылка на уже опубликованные авторитетные научные исследования. Как справедливо отмечает Арнольд, полные выборки накапливаются к концу работы, а приблизительная наметка проблематики и стратегии работы осуществляется на сравнительно небольших предварительных выборках. Таким образом, выборочный метод может быть применен в лингвистическом исследовании функционально-семантического направления в РКИ в одной из своих разновидностей. Метод сплошной выборки какой-либо языковой единицы. Метод сплошной или частичной кластерной выборки. Метод нацеленной выборки. Метод выборки доступных случаев. Метод квотной выборки. При этом всегда точно должна быть определена единица выборки. Другим признанным источником материала для лингвистических исследований считается использование информантов, выбор которых обусловливается объектом и целью исследования. Если объектом исследования является разговорная речь вообще, то в качестве информантов выбираются образованные носители языка разных социальных и возрастных групп. Если же спонтанная повседневная речь определенной социальной группы, например, студентов, то информанты выбираются только из обозначенной социальной группы. Для фиксации спонтанной речи наиболее эффективен метод скрытой записи на техническое устройство, поскольку предупреждение информанта о записи, как правило, вызывает реакцию некоторого контроля своей речи. Обеспечение скрытой записи действительно спонтанной речи преимущественно возможно при использовании данного метода вместе с методом включенного наблюдения, предполагающим, что исследователь вживлен в среду функционирования изучаемого языкового явления, сопричастен жизни людей, чью спонтанную речь он намерен фиксировать на записывающее техническое устройство. Другими методами работы с информантами являются методы опроса, интервьюирования или анкетирования, равно как привлечение информантов к участию в разработанных магистрантом экспериментах. В каком же случае применяются методы опроса, интервьюирования и анкетирования? Эти методы часто используются тогда, когда для заключения об особенностях формы, семантики, функций тех или иных языковых единиц нет достаточного материала в лингвистических справочниках, или же этот материал относится к отдаленному периоду времени, а исследования в аспекте РКИ нередко требуют выяснения языковой ситуации сегодняшнего дня. Цель методов опроса, интервьюирования и анкетирования состоит в получении необходимых для исследования магистранта данных со слов опрошенных. Чаще всего в лингвистике проводится письменный опрос, анкетирование. Магистранту следует для опроса разработать анкеты с формулировками вопросов для информантов или же с заданиями для них заполнить пропуски в предлагаемых контекстах, вставить данные слова в предлагаемый контекст, проставить ударение в словах, определить значение или род слова, или же допустимость-недопустимость употребления данного слова в предлагаемом контексте и тому подобное в зависимости от задач магистерского исследования и цели проводимого опроса. Формулировки вопросов и заданий, равно как их последовательность в анкете, определяются заранее. Они должны быть одинаковы для всех информантов. То есть исследователю после начала анкетирования не разрешается переформулировать какие-либо вопросы или вводить новые, или же менять их порядок. При применении метода анкетирования важен выбор информантов. Среди информантов различаются эксперты, в нашем случае это филологи-русисты, и неэксперты. Для увеличения объективности данных необходимо привлекать информантов из разных возрастных, социальных, профессиональных групп. Первичный сбор материала для функционально-семантического исследования может быть осуществлен и экспериментальным методом. Особенно распространено применение ассоциативного эксперимента, который, по мнению Горошко, направлен на выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в его предшествующем опыте. Обычно различают три вида ассоциативного эксперимента. А. Свободный ассоциативный эксперимент, когда на предъявляемое информанту слово предлагают ответить любым пришедшим в голову словом. Б. Направленный ассоциативный эксперимент, когда на предъявляемое информанту слово предлагают ответить словом, выбор которого чем-либо ограничивается. Например, ответить только существительным. В. Цепной ассоциативный эксперимент, когда информанту дается определенное время для того, чтобы записать все приходящие ему в голову вербальные реакции на предъявляемое слово-стимул. Полученные выборочным, экспериментальным методами или же методами анкетирования и скрытой записи, данные становятся материалом, эмпирической базой исследования магистранта. Обратите внимание, что важными критериями языкового материала исследования является, во-первых, достаточность его объема, которая зависит не только от воли исследователя, но и от типа и частотности объекта исследования. Во-вторых, достоверность языкового материала, которую увеличивает, по справедливому замечанию Арнольд, комбинированное использование источников разных типов. Например, выборки, полученные на лексикографическом материале, могут проверяться на текстах или с помощью информантов. А значит, при сборе материала целесообразно комбинировать разные методы его извлечения из разных источников. Перейдем ко второй части лекции. Здесь мы рассмотрим следующие вопросы. Методы познания, применяемые в исследованиях лексики и грамматики в аспекте РКИ при функционально-семантическом подходе. Перед магистрантом, приступающим к подготовке выпускной квалификационной работы, возникает вопрос – в каком направлении двигаться? От изучения отобранного материала к объяснению его особенностей или же от осмысления теории к применению ее в качестве объяснения в отношении требующего поиска фактического материала? Этот вопрос актуален для всякого человека, стремящегося добыть новое научное знание, потому что два очевидных пути исследования рассматриваются методологией как два метода – индуктивный и дедуктивный. Индуктивный метод предполагает, что общее положение будет выведено из наблюдения ряда частных единичных фактов, то есть это путь познания от частного к общему, от фактов к выводу, объясняющий их закономерности. Заметим, что сегодня в методологии этот метод критикуют, поскольку он не вполне отражает действительный процесс поиска объяснений, наблюдаемых исследователем фактов. Дело в том, что путь познания закономерностей наблюдаемых явлений неизбежно включает момент, когда проводящий наблюдение исследователь выдвигает предположения о возможных причинах этих явлений на основе уже известных ему теорий или же на основе собственной интуиции. Индуктивный же метод – этого не предусматривает и тем самым описывает некоторый идеальный путь научного познания. Дедуктивный метод, напротив, предполагает, что имеющееся у исследователя теоретическое знание может иметь объяснительную силу по отношению к некоторому фактическому материалу. Если же при ознакомлении с фактическим материалом становится ясно, что наблюдаемые явления не могут быть объяснены при помощи накопленных теоретических сведений, то на основе логического рассуждения выдвигаются новые гипотезы о причинах изучаемых явлений. Затем происходит выведение из этих общих гипотез частных следствий в отношении фактического материала предпринимаемого исследования. И осуществляется проверка справедливости этих теоретических предположений на конкретных примерах из фактического материала. Если выведенные следствия выдвинутой гипотезы подтверждаются материалом исследования, то вся гипотеза признается истинной теорией. Дедуктивный метод также сегодня подвергается критике, как идеализированный путь познания, поскольку ученый, как правило, не начинает свое исследование с готовых гипотез, чтобы найти им подтверждение при анализе какого-то материала. Исследование начинается обычно с того, что ученый сталкивается с необъясненным явлением и стремится найти ему объяснение. Определенная идеализация пути научного познания в процедурах как индуктивного, так и дедуктивного методов стала причиной того, что в последнее время в работах по методологии научного исследования появились публикации о методе абдукции или абдуктивном методе познания. Применение абдуктивного метода познания предполагает, что путь исследователя начинается с анализа и обобщения точно установленных фактов, то есть первые шаги исследователь совершает, применяя индуктивный путь исследования, а результаты первичного анализа материала позволяют исследователю выдвинуть гипотезу для их объяснения. И далее исследователь начинает действовать в соответствии с дедуктивным методом познания. Абдуктивный метод познания нацелен на поиск наилучшего объяснения всех наблюдаемых явлений в двунаправленном осуществлении действий исследователя – от частного к общему и от общего к частному. В связи с этим заметим, что в российской лингвистике похожий метод разработан и осмыслен под названием «гипотетика дедуктивного метода». Истоки данного метода связывают в российской науке о языке со статьей Щербы о трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, 1931 год, где было указано, что исследование языка целесообразно строить как последовательность трех этапов. Этапа сбора и первоначального анализа фактического материала, этапа выдвижения гипотезы для объяснения выявленных ранее не трактовавшихся в лингвистике явлений, этапа проверки истинности гипотезы на новом языковом материале или же при обращении к информантам за оценкой исследуемых фактов. Далее этот метод получил детальную разработку и осмысление в работах Селиверстовой, а также Белайчук, Волченко, Сулеймановой и других. Гипотетико-дедуктивный метод исследований в российской лингвистике или же в другой терминологии абдуктивный метод определяет общий путь получения нового знания в функционально-семантических исследованиях по лексике и грамматике и сочетается, как правило, с некоторыми другими методами лингвистического исследования. В частности, важное место в лингвистических исследованиях занимает метод наблюдения, заключающийся в целенаправленном и планомерном чувственном восприятии явлений речи. Это исходный метод, позволяющий получить некоторую первичную информацию о вербальных объектах. Обычно наблюдаются признаки языковых явлений, их форма изменения в речи, условия их употребления. Как справедливо отмечает Арнольд, все виды лингвистического исследования включают не только наблюдение и объяснение, но и классификацию полученных фактов. В целом ряде случаев классификация исследуемых объектов, то есть распределение их по классам по наиболее существенным признакам, составляет важную часть их изучения. Предварительная классификация может иметь место уже на начальных этапах при организации исходных данных. Нередко классификация включается в задачи работы и дается в конце ее. Большое значение классификации в лингвистической науке обусловлено тем, что в языке приходится иметь дело с очень мощными множествами единиц. Таким образом, общенаучный метод классификации играет существенную роль в лингвистических исследованиях. Сегодня в функционально-семантических исследованиях для выявления сущности языковых фактов широко применяются количественные методы. Ранее нами уже отмечалось, что количественные показатели употребления единиц или же частотность выражения определенной семантики или функции единицы важны при моделировании лексико-семантических, функционально-семантических, ассоциативных полей. Высокочастотные элементы составляют ядро и приядерные зоны языкового поля, в то время как низкочастотные располагаются на его периферии. Кроме того, частотность использования групп каких-то единиц или же той или иной языковой единицы, или ее определенные формы указывает, насколько в рассматриваемый период существования языка выражаемая какими-либо языковыми единицами семантика существенна для конкретного коммуниканта или же для носителей данного языка вообще. Приведем пример. В последние 20 лет была отмечена высокая частотность употребления в речи носителей русского языка глаголов «наировать», что позволило Брагиной высказать предположение о связи данного явления, в частности, со стремлением русских людей в повседневных ситуациях выражать свои мысли престижным языком. Поскольку существенная часть глаголов «наировать» имеет в русском языке не просто статус «книжное», но и широко используется в речи политиков, общественных деятелей, экспертов, оценивающих социально значимые ситуации в средствах массовой информации, то в речи обычных людей замена других языковых средств глаголами «наировать» стала средством повышения собственного социального статуса. Поэтому некоторые говорят, например, «аттрактировать» вместо «привлекать», «позиционировать себя» вместо «представлять себя» и другое. Но частотность выражаемых смыслов существенна не только для лексики. Она связана и с грамматическими значениями. Согласно формулировке Джона Дюбуа, что говорящие делают чаще, то грамматика кодирует лучше. Так, в русском языке, несмотря на отнесенность большинства глаголов к несовершенному или совершенному виду, продолжает существовать, а главное, активно пополняться группа двувидовых глаголов, насчитывающая около 1500 единиц, преимущественно с суффиксами «ова», «ирова» и «зирова», типа «исследовать», «активировать», «минимизировать». Высокая частотность употребления данных, казалось бы, аномальных глаголов привлекает внимание исследователей. Так, в своей выпускной квалификационной работе магистра лингвистики Джоу Си пришел к выводу, что существование в русском языке двувидовых глаголов может быть объяснено, во-первых, семантикой данных глаголов, в которой совмещаются идеи представления действия и как процесса, и как результата, во-вторых, частотностью в русской речи контекстов нейтрализации видового противопоставления, в-третьих, наличием в русской речи текстовых фрагментов типа констатации, где несущественна оппозиция процесс-результат при номинации действий. Таким образом, частотность двувидовых глаголов в русском языке оказалась вполне закономерным явлением, объяснимым в рамках функционально-семантического подхода. Частотность языкового явления – крайне важный показатель для разработки лингвистических основ обучения иностранному языку вообще и РКИ в частности, так как то, что частотно в речи носителей языка, обязательно должно быть освоено и иностранцам, изучающим русский язык, а значит, должно быть исследовано в аспекте РКИ. Исследование семантики языковых единиц учитывает как их синтагматические, так и системно-парадигматические связи. Одним из самых распространенных методов исследования семантики с опорой на системно-парадигматические связи является метод компонентного анализа, в основе которого лежит представление о том, что содержательная сторона значимых единиц языка разлагается на элементарные компоненты – семы. Сразу же подчеркнем, что чаще всего этот метод применяется при анализе лексической семантики языковых единиц. Однако он может быть использован и при исследовании семантики грамматических единиц. При проведении компонентного анализа в лексике исследователи обычно опираются на дефиниции, прежде всего данные в филологических словарях, а также полученные в результате специального анкетирования информантов. Толкуя какое-либо слово, лексикограф или же специально привлеченный информант обычно указывают класс явлений, которому принадлежит названный словом элемент действительности. То есть выделяют признак, объединяющий данный элемент действительности с другими, схожими с ним. Такие признаки называют интегральными семами. А затем отмечается признак или признаки, которые отличают данный элемент действительности от других элементов того же класса. Такие признаки называют дифференциальными семами. Например, в группе глаголов «стоять», «лежать», «висеть» интегральная сема – «занимать положение в пространстве». А дифференциальные семы указывают на то, какое именно положение предмета в пространстве обозначает каждый из глаголов. «Стоять» – «занимать вертикальное положение в пространстве с опорой нижней части предмета на горизонтальную поверхность». Лежать – занимать горизонтальное положение в пространстве с опорой нижней части предмета на горизонтальную поверхность. Висеть – занимать положение в пространстве без опоры снизу, но будучи прикрепленным к опоре верхней или боковой частью. Интегральные семы выступают критерием включения того или иного слова в лексико-семантическое объединение. Лексико-семантическое поле, лексико-семантическую группу, тематическую группу, синонимический ряд, антонимическую пару. Как мы уже говорили, при построении языкового поля единицы, включенные в его ядро, характеризуются наличием полного набора интегральных сем. Уменьшение полноты набора интегральных признаков обусловливает распределение единиц данного поля от приядерной зоны к периферии. Сема есть единица плана содержания языковой единицы. В непроизводных словах семы никак формально не выражены, а в производных словах формальным выражением сем могут служить морфемы. Например, значение глагола «простоять» может быть определено как значение глагола «стоять» плюс значение приставки «про», которая в данном случае выражает значение длительности. И тогда «простоять» означает длительное время занимать вертикальное положение в пространстве с опорой нижней части предмета на горизонтальную поверхность. Таким образом, компонентный анализ значения слов может быть совмещен со структурным анализом слова. Значение рассмотренных ранее слов складывается только из сем денотативных значений. Но если бы мы анализировали в предложении «я полчаса проторчал на остановке» значение глагола «проторчать», то нам бы пришлось указывать и коннотативные семы, то есть такие, которые отражают отношение говорящего к тому, о чем он говорит, его эмоциональное состояние, его намерение воздействовать на собеседника. Проторчать в данном контексте значит занимать вертикальное положение в пространстве с опорой нижней части предмета на горизонтальную поверхность в течение длительного времени, что говорящий оценивает негативно, выражая свое раздражение через использование стилистически сниженного слова. Результаты компонентного анализа позволяют выявить не только парадигматические отношения между лексико-семантическими вариантами слов, но и правила построения синтаксических единиц. Так, Согласно правилу семантического согласования, предложенному Гаком, повтор общих сем в двух словах есть условие возможности их соединения в словосочетание или предложение. Например, уже проанализированный глагол «лежать» может вступить в сочетание с существительным «диван». «Лежать на диване», потому что у слов «лежать» и «диван» имеется общая сема – горизонтальная поверхность. Результаты компонентного анализа очень важны для РКИ, так как позволяют, например, точно семантизировать новые для учащихся слова, формировать у иностранцев представления о тематических группах слов, о возможностях появления у слов переносных значений, о лексико-грамматической связности компонентов словосочетаний и предложений, о синонимии в русском языке. Коснувшись вопроса о синонимии, мы должны сказать, что для функционально-семантических исследований лексики и грамматики в аспекте РКИ важным является представление не только о лексической, но и о синтаксической синонимии, для изучения которой в синтаксических исследованиях в аспекте русского как иностранного может применяться трансформационный метод. Впрочем, этот метод имеет более широкое применение, имея целью анализа сложные синтаксические структуры и представление их как результата преобразования по определенным правилам более простых синтаксических структур. Более простыми считаются синтаксические структуры, наиболее прямо отражающие образ называемой ими ситуации действительности. Так, для отражения ситуации действительности, включающей деятеля, его действие и объект, на который направлено действие, наиболее простой, изосемической в терминологии Золотовой, синтаксической структурой является предложение с переходным глаголом в активной форме. Для преобразования же активной конструкции в пассивную в результате трансформационного анализа может быть выявлен набор правил, а также описаны семантические и стилистические нюансы, отличающие одну конструкцию от другой. Результаты исследований синтаксических единиц при помощи трансформационного метода, с одной стороны, вооружают русистов теоретическими сведениями о соотношении двух сопоставляемых синтаксических единиц, о синтаксической синонимии, о единицах синтаксического поля предложения. С другой, выявленные правила трансформации какой-либо более простой единицы в более сложную становятся основой сознательно-практического обучения иностранцев грамматике русского языка. Мы продолжим рассмотрение методов познания, применяемых в исследованиях лексики и грамматики в аспекте РКИ при функционально-семантическом подходе, в третьем разделе, где мы остановимся на тех методах, которые основаны на анализе синтагматических связей. Как мы уже ранее подчеркивали, для РКИ важен принцип осмысления языковых явлений на синтаксической основе. Поэтому обратимся к рассмотрению методов функционально-семантических исследований, базирующихся на выявлении синтагматических связей единиц лексики и грамматики. Одним из таких методов является дистрибутивный метод, который основан на фиксации всех возможных позиций изучаемого элемента языка по отношению к элементам того же уровня. Одних фонем по отношению к другим фонемам в составе морфемы, одних морфем по отношению к другим морфемам в составе слова, одних слов по отношению к другим словам в составе синтаксических единиц, словосочетаний и предложений. Дистрибуция, то есть окружение какой-либо единицы, выявляется из наблюдений над употреблением этой единицы в речи. А значит, изначально следует говорить не о словах, морфемах, фонемах, а о лексико-семантических вариантах, морфах, звуках и о возможном последующем обобщении результатов наблюдения над их окружением при употреблении в речи. Рассмотрим дистрибуцию вариантов предлога «о» при формах предложенного падежа имен существительных или местоимений, или же словосочетаний имени существительного с определением, передающих значение объекта мысли, речи, заботы, горестного чувства. Вариант «о» рассматриваемого предлога встречается перед словами, принадлежащими к классу имен или местоимений и начинающимися на согласный звук. Вариант «об» встречается перед словами, принадлежащими к классу имен или местоимений и начинающимися на гласный звук. Поэтому перед буквами «е», «ё», «ю», «я», обозначающими, соответственно, по два звука «е», «ё», «ю», «я», употребляется вариант «о», а не вариант «об». Вариант «обо» встречается только перед формами предложного падежа местоимений «я» и «весь», «обо мне» и «обо всем», «обо всей». Аналогично могут быть проанализированы, собранные примеры употребления какого-либо слова или какой-либо грамматической формы, зафиксирована дистрибуция лексико-семантических вариантов слова или омонимов, а затем полученные результаты упорядочены для того, чтобы показать условия вариативности значения или функции языковой единицы. Выявление дистрибуции, то есть окружение слова в речи, важно, потому что между синтаксическими свойствами слов и их семантическими свойствами существует связь. Как указывает Апресян, синтаксическим различиям и сходствам соответствуют, как правило, существенные семантические различия и сходства. Например, глагол «одолжить-одалживать» в сочетании с именем существительным в винительном падеже со значением предмета и именем существительным в дательном падеже со значением адресата выражает значение «давать на время что-то кому-то». Тот же глагол «одолжить-одалживать» в сочетании с именем существительным в винительном падеже со значением предмета и именем существительным, называющим лицо, употребленным в родительном падеже с предлогом «у», выражает значение «брать на время что-то у кого-то». Такого рода исследования в аспекте РКИ важны, поскольку их результаты становятся основой для обучения иностранцев предсказуемости появления в речи той или иной единицы, если уже известна одна из употребленных единиц. Жестко это правило проявляется между компонентами фразеологизмов, с большей или меньшей обязательностью в других случаях. Но речевое прогнозирование лежит в основе понимания, и применение результатов исследования речи дистрибутивным методом особенно важно для обучения смысловому восприятию иностранцами русской звучащей речи. Например, знакомство с дистрибуцией той или иной единицы позволяет выявить неполноту высказывания и определить тип отсутствующего элемента. Так в высказывании «молока бы сейчас», «частица бы», употребляемая в русском языке только при глаголе, указывает на его имплицитное присутствие в данном высказывании. Родительный падеж вещественного имени «молоко», употребляемый при переходных глаголах, указывает на переходность опущенного глагола. В итоге с опорой на дистрибуцию и представление о ситуации может быть восстановлен опущенный глагол и вербализован имплицитный смысловой компонент высказывания «молока бы достать» или «молока бы выпить сейчас». Таким образом, результаты дистрибутивного анализа необходимы для лингвистических основ обучения РКИ, поскольку вооружают иностранца представлением о возможном взаимном расположении языковых элементов в потоке речи. Результаты дистрибутивного анализа используются и при проведении других типов анализа. Дистрибутивный анализ, как в приведенном примере с фонетическими вариантами предлога «о», «об», «оба», может выявлять закономерности его использования в определенном окружении с опорой на формальный план языковых единиц без анализа семантики. Типовая дистрибуция окружения в речи такой единицы, как частица «бы», также связана не с семантикой, а с морфологией. «Бы» в русском языке всегда употребляется при глаголе в условном или сослагательном наклонении. Таким образом, дистрибутивный анализ – метод исследования языка, основанный на изучении окружения отдельных единиц в речи, не требующий обязательного использования сведений о лексическом или грамматическом значении этих единиц. Близким к дистрибутивному методу исследования языковых единиц является метод валентностного анализа, который, в отличие от дистрибутивного, обязательно опирается на значение наблюдаемых исследователем единиц, изучая их лексическую и грамматическую сочетаемость. Свое название метод валентностного анализа получил от взятого из химии и введенного Кацнельсоном в лингвистику термина «валентность», под которым понимается наличие в значении слова некоторой предрасположенности к сочетанию с другими словами определенной семантики. Таким образом, мы видим, что дистрибутивный анализ – имеет более разнообразные цели, чем валентностный. По сходству валентностных характеристик могут выделяться группы слов. Рассмотрим такую ситуацию. Известно, что для русского предложения характерны детерминанты времени и места, то есть такие обстоятельства времени и места, которые характеризуют всю называемую предложением ситуацию в целом. Они восполняют семантику глагола сказуемого, иначе говоря, не являются валентностной характеристикой русского глагола сказуемого вообще. Однако в русском языке существуют и особые глаголы. Глаголы со значением местоположения субъекта, которые требуют соединения с обстоятельствами места, отвечающими на вопрос «где». Например, здание Адмиралтейства располагается, находится, высится, стоит на берегу реки Невы. А другая группа глаголов – глаголы движения с приставками «за», обозначающие перемещение куда-либо на недлительный период времени, имеют в качестве семантической валентности обстоятельства времени. Например, Иван Петрович зашел, забежал, заехал на минутку к соседу. Такого рода закономерности позволяет выявить валентностный анализ. Валентностный анализ может использоваться также для выявления различий между лексико-семантическими вариантами многозначных слов, между омонимами, между синонимами. Метод валентностного анализа позволяет добыть крайне важные знания для лингвистических основ обучения РКИ, поскольку указывает, какие группы слов обладают схожими валентностными характеристиками и в сочетании с какими другими словами они должны быть представлены иностранцам, изучающим русский язык. Обращение лингвистики к изучению того, как знания человека о мире отражаются в языке, привело к широкому использованию метода семантических падежей, разработанного Филмором. Автором лингвистической теории, получившей название падежной или ролевой грамматики. Метод семантических падежей позволяет выявить глубинную семантику предложения, то есть воссоздать модель ситуации действительности, названную этим предложением. По мысли Филмора, такая модель может быть выстроена следующим образом. В центре ее находится семантический предикат, валентности которого определяют основные элементы называемой ситуации действительности. При этом, согласно представлениям Филмора, к каждая из валентностей должна быть типизирована по своей семантической роли. Для семантических ролей он предлагает определенные названия, список которых уточняется и расширяется в трудах его последователей. Например, агенс – действующее лицо, пациенс – лицо, на которое направлено действие, объектив – предмет, на который направлено действие и другие. Упрощенно семантические падежи можно представить как вопросы при номинации предикатов. Например, если в центре ситуации предикат действия, соответствующее семантике глагола «резать», то резать может кто, что, чем, на чем, зачем. Валентности семантического предиката в сознании человека заполняются денотатами, обобщенными образами предметов, включенных в ситуацию «резать», которые в предложении выражаются конкретными синтаксическими формами конкретных слов – синтаксемами. Например, «бабушка режет хлеб ножом на доске к завтраку». Денотаты, квалифицированные по той роли, которую играют соответствующие предметы в описываемых ситуациях действительности, называются семантическими октантами, семантическими ролями, семантическими падежами. Бабушка – это агенс, хлеб – это объектив, ножом – это инструмент, на доске – это локатив, к завтраку – цель. Филмор предостерегал от отождествления семантических падежей как единиц семантического синтаксиса с понятиями других синтаксических теорий. Например, вводя для элемента ситуации действительности, на который направлено действие, термин «объектив», Филмор считал необходимым различать его с понятием прямого объекта, элементом логического суждения или с формой существительного в винительном падеже, служащей языковым средством выражения объектива. Работа по формированию в сознании иностранца моделей типизированных ситуаций русской действительности в соединении каждого из октантов с соответствующей русской синтаксемой как средством его вербализации выступает надежным способом отображения и хранения в сознании информации, которая составляет значение элементарной синтаксической конструкции и подлежит передаче в коммуникативном акте через речевое высказывание. Именно поэтому исследования русских предложений методом семантических падежей представляются значимыми для разработки лингвистических основ обучения иностранцев русскому языку. Еще одним методом, направленным на выявление особенностей семантики и функционирования языковых единиц, является метод контекстологического анализа, основы которого в советской лингвистике были намечены в работах Амосовой, трактовавшей контекст как единство реализации лексико-семантического варианта слова или фразеологизма и указательного минимума, индикатора, минимального количества синтаксически связанных с наблюдаемой единицей словоформ, из сочетания с которыми становится понятным, в каком именно значении употреблена наблюдаемая языковая единица. Контекстологический анализ важен для выявления условий реализации не только общеязыковых значений, но и потенциальных, экспрессивных и образных значений, возникающих как семантический сдвиг, как семантическое приращение в терминологии Ларина, к основному значению у слов, особенно в художественной речи. В связи со сказанным, метод контекстологического анализа требует ясного понимания в различии языкового контекста. Контекста как соединение данного лексического семантического варианта слова с минимальной лексико-грамматической сочетаемостью и стилистического контекста, который принимает во внимание максимальное количество связей, рассматриваемые единицы как контактных, так и дистантных, как внутриречевого высказывания, так и фоновых знаний участников коммуникации. Выделение минимальных частотных контекстов тех или иных единиц позволяет не только выявить условия реализации того или иного значения слова, но и создать перечень коммуникативных фрагментов. Это термин Гаспарова. Коммуникативный фрагмент – это отрезок речи, чаще всего состоящий из двух, трех, четырех синтаксически связанных между собой словоформ и хранящийся в готовом виде в памяти человека в соединении с представлением о собственно языковых, речевых и экстралингвистических условиях его употребления в коммуникации. Коммуникативные фрагменты, как строительный материал вербальной коммуникации, представляют собой значимый материал для лингвистических основ обучения РКИ. Иными словами, такой результат контекстологических исследований семантики языковых единиц и особенностей их функционирования имеет как теоретическую, так и практическую ценность в аспекте РКИ. Все представленные в данной лекции методы исследования языкового материала могут сочетаться как между собой, так и с сопоставительным методом исследования, когда проанализированный русский языковой материал сравнивается с соответствующим языковым материалом другого, часто родного языка иностранного магистранта. И особенности русского языка выявляются на фоне другого языка или других языков. Например, в русском языке деепричастие выражают дополнительное действие по отношению к основному, названному в предложении спрягаемой формой глагола. Такого грамматического явления нет в тайском языке. И для передачи аналогичных грамматических значений требуется использование специальных частиц или же других лексических единиц, что продемонстрировала в своей выпускной квалификационной работе магистрантка из Таиланда Ванвади Хинконг. Сопоставительные, или в другой терминологии контрастивные исследования, не только выявляют функционально-семантические особенности некоторых языковых явлений русского языка на фоне другого или других языков, но и позволяют прогнозировать наличие или отсутствие трудностей в освоении определенных явлений русского языка иностранцами, носителями тех или иных языков, что имеет важное значение для разработки лингвистических основ обучения РКИ. И в заключение скажем несколько слов о методах представления результатов исследования. Здесь используется описательный метод, метод моделирования, наглядно-графический метод. Описательный метод предполагает, что знания, добытые исследователем в ходе наблюдения и анализа языкового материала, фиксируются в виде связанного текста. Метод моделирования предполагает, что результаты проведенного исследования будут представлены, например, в форме языкового поля, в котором изученные языковые единицы на основе установленных у них наборов семантических признаков и речевых функций предстанут распределенными по выделяемым группам, подгруппам в определенных зонах структурируемого поля. Но модель языковой единицы или языковой подсистемы может иметь не пространственно-иерархическое представление, а запись при помощи символов. Например, дистрибуция лексико-семантических вариантов глагола «одалживать», приведенная ранее нами в качестве примера, может быть записана в виде схемы формулы. Например, одалживать плюс N4 плюс N3 равно давать на время что-то кому-то. Одалживать плюс N3 плюс U плюс N2 равно брать на время что-то у кого-то, где N – символ, обозначающий имя существительного или местоимения, а цифровые индексы при нем указывают номер падежа, в котором употребляется имя в такой конструкции. Результаты исследования могут быть даны и в таблицах. Например, результаты исследования семантики императива могут быть представлены в таблице, где выделяются такие графы. Первая графа – пример глагола в императиве, употребленный в речи. Вторая графа – значение, передаваемое высказыванием с глаголом в форме императива. Третья графа – вид глагола, употребленного в форме императива. И дальше последняя графа – контекстуальные индикаторы значения. Тогда в качестве примера возьмем фразу «смотри, не заболей». Она выражает предупреждение, предостережение. В ней используется глагол совершенного вида в императиве. Контекстуальным индикатором, обязательным конструктивным элементом является отрицательная частица «не», а факультативным конструктивным элементом является частица «смотри». Другой метод, наглядно-графический метод представления результатов исследования, предполагает, что результаты исследования будут представлены в виде абстрактных рисунков. Например, для демонстрации результатов исследования компонентного анализа синонимов можно представить значение каждого из них в виде определенным образом заштрихованного круга, наложив частично круги друг на друга и указав в них совпадающие семы, чтобы наглядно продемонстрировать совпадающие зоны значений синонимов. В несовпадающих частях кругов значений слов из синонимического ряда указать дифференциальные семы каждого из синонимов. Результаты количественных исследований могут быть представлены в виде графиков и диаграмм. Использование наряду с описательным других методов представления результатов исследования облегчает читателю их восприятие.